Слава Богу, братья и сестры, пожалуйста, занимайте места. Не так давно, читая, перечитывая книгу «Деяния апостолов», я обратил внимание на некоторые слова, фразы, которые были сказаны апостолам в день Вознесения на горе Елеон. Хотя знакомый текст Писания, знакомые фразы, знакомые слова, но как-то по-особенному я обратил внимание и заметил то, что ученики на тот момент, когда находились на горе Елеон, они еще что-то не понимали. Что-то было для них закрыто. Они мыслили как-то по-человечески, по-своему. Они ожидали чего-то своего. Они никак не могли понять, что происходит. Они не могли понять вообще то, что говорил им Иисус. Они вроде бы понимали, вроде бы слышали, задавали вопросы, но в то же самое время фокус их внимания, он был направлен в какую-то другую сторону. И через эти фразы, которые и один раз, и второй, и третий раз были сказаны апостолам, ученикам, они были сказаны для того, чтобы глаза духовные, глаза сердца учеников апостолов были открыты, чтобы они уразумели нечто другое, большее, то, к чему были призваны Богом на этой земле. Давайте освежим в памяти эту историю и прочитаем этот короткий текст. Деяния апостолов, 1 глава. С 4 стиха. «И собрав учеников, Иисус повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Поэтому они, сошедшие, спрашивали Его, говоря, не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришли и взошли в горницу, где и пребывали до этого места. Иисус собирает учеников на горе Елеон, их тогда было 11, и дает им повеление. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. После своего воскресения в Галилее Иисус, обращаясь к своим ученикам, давал им тоже определенный наказ, это то, что мы называем «великое поручение». Он им сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И кто будет веровать и креститься, будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. И ученики приняли этот наказ, они приняли это поручение, и они понимали то, что им предстоит. Но вот здесь, по прошествии некоторого времени, на горе Елеонской, Иисус говорит, никуда не ходите. Никуда не отлучайтесь, ничего не делайте. Он говорит, не отлучайтесь, но ждите. Апостолам нужно было ждать Духа Святого. И Иисус говорит, не отлучайтесь, но ждите. Им нужно было ждать. Я думаю, все мы с вами понимаем, что ждать – это очень утомительное занятие. Это нелегко, это порой бывает непросто. Особенно, когда ты не знаешь, сколько времени тебе нужно ждать. Ожидание всегда связано с терпением. И ждать это не очень просто. Когда я был маленький, мы с мамой на поезде ехали в Москву, и на вокзал нам пришлось приехать за 4,5 часа, так как мы жили в 20 километрах от города. Автобусы тогда ходили очень редко, и наш поезд, он был уже в вечернее время, и пришлось приехать раньше. И вы понимаете, ожидать 4,5 часа даже для взрослого человека это утомительно, это неудобно. Но для меня, как для маленького ребенка, 4,5 часа для меня это была целая вечность. Я ходил по этому вокзалу и туда, и сюда. Я тогда уже разбирался в часах, во времени. Я смотрел на эти часы, я смотрел на эти минуты, на эти секунды. Мне казалось, они идут так медленно, так долго. Я выходил на перрон, я обходил этот вокзал туда-сюда и не ходил себе покоя. Было очень жарко, потому что было лето. 4,5 часа ожидали. За 15 минут уже до прихода поезда звучит объявление, что наш поезд задерживается еще на 40 минут. И это было вообще, это что-то было. Мои руки опустились. Мне казалось, этот поезд уже никогда не приедет. Но, друзья, мы понимаем, если мы хотим куда-то уехать, нам нужно дождаться. Если мы хотим что-то получить, если мы хотим что-то иметь, нужно уметь ожидать. Нужно уметь терпеть. Апостолам нужно было ожидать Духа Святого. Чтобы исполнить великое поручение Господа Иисуса Христа, им нужно было дождаться Духа Святого. Потому что Дух Святой, Он должен был идти впереди. Апостолы могли бы пойти сразу по всему миру и попытаться проповедовать. Но Господь дал повеление никуда не ходить. Хотя поручение они уже приняли. Они уже слышали, они понимали, что их миссия заключается в том, что нужно идти по всему миру и проповедовать Евангелие, нести благую весть, те слова, которые когда-то им говорил Иисус Христос. Но Иисус повелел, никуда не ходите, никуда не отлучайтесь, дождитесь обещанного, то, о чем я вам говорил, дождитесь Духа Святого, и только тогда идите и выполняйте великое поручение». Чтобы выполнить великое поручение, апостолам нужно было дождаться Духа Святого, потому что без Него они наломали бы дров. Они сделали бы далеко не то, что планировал Иисус. И поэтому им нужно было ожидать, им нужно было дождаться. Если мы хотим что-то сделать, друзья, мы должны понимать, Дух Святой должен идти впереди, потому что Он дает направление. Он дает указания, Он дает откровения, Он дает мудрость и силу для служения. Без Духа Святого можно ли вообще что-то делать? Вы знаете, без Духа Святого можно много чего натворить и сделать. И многие люди так делают. Без Духа Святого можно много что организовать. Можно организовать какие-то курсы в церкви, можно организовать библейскую школу, и даже церковь можно организовать без Духа Святого. Но там не будет жизни, там не будет присутствия Духа Святого. И поэтому, друзья, без Духа Святого мы не можем делать ничего. Это истина, которую должен понимать каждый верующий человек. Без Духа Святого я много чего могу делать, но в то же самое время без Него я не могу делать ничего. Он должен идти впереди, Он должен давать направление и указания, как мне поступать, как мне действовать, и что мне делать. Для того, чтобы исполнить волю Божью, нужен Дух Святой. Без Духа Святого человек никогда не сможет исполнить Божью волю. Апостолы бы никогда не исполнили великого поручения без Духа Святого. Что такое воля Божья? Во-первых, общая воля Божья для всех, она записана здесь, в Священном Писании. Это книга Библия. И чтобы исполнить эту волю, мы должны сначала ее знать, прочитать, а потом искать водительство Духа Святого, потому что эту волю мы никогда не способны будем чисто по-человечески, своими усилиями исполнить. Нужен Дух Святой, нужна Его сила, нужна Его мудрость. Это общая воля Божья, но есть еще индивидуальная для каждого из нас воля Божья, которую мы также должны понимать, которую мы должны чувствовать своим сердцем, своим внутренним человеком, что от меня хочет Господь. И чтобы исполнить эту волю, нам нужен Дух Святой, нам нужна Его сила. Моисей бы никогда не смог вывести народ Израиля из Египта, если бы не было с ним Духа Святого. Он прошел очень серьезную школу, он прошел очень серьезную подготовку. Но если бы он рискнул или дерзнул сделать это сам, я думаю, только войдя во дворец фараона, он мог бы лишиться жизни. Дух Святой присутствовал с Моисеем во время исхода. Дух Святой, Он присутствовал в стане Израиля во время всего направления в обетованную землю. Ночью в столпе огня, днем в облачном столпе. Дух Святой постоянно присутствовал в стане израильском. Моисею нужно было быть только внимательным к тому, что говорит Бог Духом Святым. Без Духа Святого человек никогда не исполнит Божью волю. И поэтому для того, чтобы нам исполнить эту святую волю Божью, о которой мы поем, которую мы призываем, эта воля исполняется человеком только тогда, когда с ним есть Дух Святой. Для того, чтобы сделать правильный выбор, человеку нужен Дух Святой. Без него мы никогда не сможем, мы даже не в состоянии сделать правильный выбор. Хотя человек за свою жизнь делает очень много выбора. Малозначимый, более значимый выбор. Есть выбор судьбоносный, который решает нашу будущность и всю нашу судьбу. И я хочу сказать, какой бы выбор человек ни делал без Духа Святого, он не сделает правильного выбора. Нам нужен и в этом случае Дух Святой. И когда мы делаем выбор, мы руководствуемся не амбициями, мы руководствуемся не настроением общественности, не мнением людей, мы руководствуемся Духом Святым. И только при помощи Духа Святого человек способен сделать правильный выбор. Сегодня наша страна делает выбор. Мы не говорим о том, какие есть детали, какие есть моменты при этом выборе. Я хочу сказать только одно. Человек не способен сделать правильный выбор, если он не будет искать Духа Святого. У людей много амбиций, у людей много ожиданий, у людей много своего, но в большинстве своем люди руководствуются какими-то внутренними своими желаниями, амбициями. Но очень мало людей на земле, которые в этих вопросах ищут Дух Святой. Пусть Бог нам поможет, братья и сестры, иметь это понимание. Если мы что-то предпринимаем, если мы к чему-то стремимся, если мы делаем какой-то выбор, особенно если это выбор судьбоносный, если мы выбираем спутника жизни, если мы делаем что-то такое, что повлияет на нашу будущность, в этих вопросах нельзя торопиться. Склониться на колени, обратиться к Богу и прислушаться. Дух Святой, что ты скажешь мне в этот момент? Как мне поступить? Что мне сделать? При этом выборе нужен Дух Святой. Дух Святой дает нам силу проходить через испытания и страдания. Человек не в состоянии сам пройти эту долину. Когда приходят испытания, трудности, когда приходят страдания, человек без Духа Святого не сможет пройти этот путь. Он упадет, он разобьется, у него не будет сил. Он просто растеряется в этот момент. Проходя через какую-то долину, человеку нужен Дух Святой, потому что Дух Святой дает силу человеку проходить через любые штормы, через любые бури, через любые пустыни. Силу дает Дух Святой. Все события, которые происходят на земле сегодня, в наше время, на наших глазах, свидетельствуют о том, что пришествие Господне близко. Испытания, страдания, скорби будут умножаться. И пройти период последнего времени без Духа Святого человеку будет невозможно. В Писании написано, что люди будут издыхать от страха. В ожидании бедствий они будут находиться в этом страхе, они будут переживать за свою жизнь, за свою судьбу, за свое будущее, за будущее своих родных и близких. Они будут смотреть в будущее со страхом. А какое будет мое материальное положение? А что будет со мной, с моей семьей? Друзья, этот период последнего времени пройти без Духа Святого невозможно, нереально. Только Дух Святой дает силу человеку проходить через это время. Поэтому у верующего человека, у каждого верующего человека должны быть личные отношения с Духом Святым. Дух Святой – это личность, с которой должны быть личные взаимоотношения. Иногда разговаривая с людьми, я сталкиваюсь с таким мнением, люди не понимают, что Дух Святой – это личность. Иисуса Христа как-то легче воспринимать как личность, потому что Он был человеком, мы читаем, мы знаем. А вот Духа Святого иногда люди воспринимают просто как некий божественный Дух, но как личность не могут воспринимать. Кто такой Дух Святой вообще? Дух Святой – это Дух Иисуса Христа. И Он действует и совершает работу, которую когда-то совершал Иисус Христос, живя на земле. Когда Иисус жил на земле, мы знаем то, что Он делал. Но Он ушел, Его сегодня нет на земле. И пришел Дух Святой, и Он продолжает работу Иисуса Христа. Он делает ту же самую работу, только Он не ограничен временем, силой и пространством. Если Иисус, находясь в одном месте, мог творить чудеса, Он не мог одновременно находиться повсюду, потому что Он был в теле человека, Он был человек, Он был ограничен. А Дух Святой эту же самую работу делает в великой силе по всему лицу земли. Везде эта работа, она продолжается. Когда-то Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, Он говорил об этой взаимосвязи трех ипостасей, трех личностей, Отца и Сына и Святого Духа. И Он говорит, когда придет Дух Святой, я уйду, но придет Дух Святой, и Он наставит вас на всякую истину. Он возвестит вам будущее. Он возьмет от Моего и возвестит вам. И вот здесь Иисус говорит вот эту тайну, вот этой взаимосвязи, вот этого единства, как работает Бог. Он говорит, все, что имеет Отец, это Мое, говорит Иисус. И дальше Он говорит, Дух Святой возьмет от Моего и возвестит вам. Вот так работает Бог. Это работа трех ипостасей, трех личностей. Это работа единого Бога. И Дух Святой, Он сегодня пребывает на земле по воле Бога. И Он продолжает работу Иисуса Христа на этой земле. Поэтому мы должны искать Духа Святого. Мы должны ревновать о Нем, мы должны жаждать Его, мы должны пить Его, наполняться им, наслаждаться Духом Святым. Как это сделать, может быть, кто-то спросит. Я скажу, через хвалу и поклонение, с благодарностью и смирением, с покорностью и полным подчинением Ему. Молитесь Духом, исполняйтесь Духом, молитесь на языках. Ищите крещение Духом Святым, если кто-то не крещен. Не успокаивайтесь, не останавливайтесь. Это обетование, которое дано всем верующим людям. Обетование Святого Духа. Иногда люди думают, что если я не крещен Духом Святым, значит Духа Святого со мной нет. Это тоже неправда. Так не думайте. Дух Святой с вами, но ищите большего присутствия. Ищите того, чтобы Он был внутри вас, чтобы вам можно было молиться Духом Святым, потому что это совершенно новый, это совершенно другой уровень молитвы, когда мы молимся Духом Святым. Порой мы не знаем, как молиться. И действительно, друзья, бывают такие обстоятельства, бывают такие ситуации, когда ты становишься на колени, и ты не знаешь, как правильно молиться. Что я могу сказать в этой молитве? Иногда человек пытается говорить что-то, но как будто молитва не идет. Человек не знает, как молиться, но знает Дух Святой. Если мы отданы во власть Его движения, Его течения, Он начинает направлять нас в молитве. Он подсказывает нам, как молиться. Он ходатайствует за нас в молитве. Поэтому мы должны давать свободу Духу Святому. И чем больше мы молимся Духом, чем больше мы молимся на языках, тем больше Дух Святой, Он будет действовать в нашей жизни, открывая свою волю для каждого из нас. Поэтому Иисус говорит, когда-то Он говорил ученикам, сегодня Он говорит нам, не отлучайтесь. Не отлучайтесь, но ждите. Ученикам нельзя было отлучаться из Иерусалима. Вы понимаете, что Иерусалим – это есть прообраз церкви. Иисус говорит, не отлучайтесь из Иерусалима. Что значит слово «не отлучайтесь»? Другими словами, не обременяйте себя заботами житейскими. Не предавайтесь чрезмерным попечениям о плоти. Не уходите своими мыслями далеко от Духа Святого. Не отлучайтесь, говорит Господь, но ждите. Если сегодня есть какие-то вопросы, если сегодня что-то непонятное, ожидайте Дух Святой, ищите Его. Не отлучайтесь от церкви. Не уходите далеко своими мыслями. Какие-то, может быть, житейские дела, хотя их много, и мы думаем об этом. Но если это будет чрезмерно, мы можем потерять Божье присутствие, присутствие Святого Духа. Поэтому первая фраза, то, что услышали ученики от Иисуса Христа, не отлучайтесь, но ждите. Вторая фраза, которую услышали ученики от Иисуса Христа, это не ваше дело знать. Ученикам хотелось знать, что происходит, но Иисус им говорит, не ваше дело знать, времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Апостолы связали свои жизни, свои судьбы с Иисусом Христом. Они были очень близки к Нему. Они видели все то, что делал Иисус. Они слышали слова, они слышали речи, которые произносил Иисус, и они понимали, что Иисус – это очень сильная личность, это очень сильный лидер. Они понимали, что то, что Он говорит, и в Его словах есть власть, в Его делах есть что-то необычное. Мы знаем из Писания, Иисус, Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых, Он кормил тысячи людей 5 хлебами, мог запросто это сделать, и потом еще оставалось. Он творил чудеса, знамения, Он ходил по воде, Он повелевал стихиями. И ученики видели это, они видели в Иисусе Христе не просто человека. И они понимали, они ожидали, они надеялись, они думали, что вот-вот что-то произойдет великое и славное. Но Иисус, Он же такой великий, Он такой славный. Он говорит такие слова, что никто не может противостоять этому духу. Он творит такие дела, что никто не может это сделать. И они ожидали, что вот-вот, скоро произойдет что-то великое, славное, необычное. И ученики ожидали. Они ожидали, что Иисус восстановит царство израильское. Они ожидали, что Он свергнет римскую оккупацию, и они заживут, как при царе Давиде. Они ожидали этого. Каждый день, постоянно, они думали только об этом. Но произошло то, случилось то, от чего ученики просто никак не ожидали. Иисуса схватили, Его арестовали, Его казнили, и Он умер. И ученики были в растерянности. Их руки опустились, они не понимали, что происходит. Они ожидали одно, а произошло или случилось то, чего они, о чем они никак даже подумать не могли. Иисуса нет. Но прошло несколько дней, Иисус восстает из мертвых. И когда они видят воскресшего Христа, своего Учителя, они снова стали ожидать, что сейчас Иисус что-то изменит. И они рассчитывали на это. И вот, находясь на горе Елеонской, они снова спрашивают Его: «Господи, не сейчас ли? Не сейчас ли это время? Ты воскрес! Покажи всем свою силу, покажи всем свою власть и свою славу. Воссядь на престоле, стань царем, восстанови царство». И мы тут возле тебя, министрами, рядом с тобой, будем править этим царством. Они так думали. Они думали по-человечески. Они не понимали того, что хотел сказать им Иисус. И через эту вторую фразу, которую говорит им Иисус, Он вновь как бы хотел донести до учеников: думайте о другом, не об этом. Вы думаете о земном, вы думаете о человеческом. Вы не думаете о том, в чем есть моя воля. Иисус хотел донести им нечто большее. И вы знаете, друзья, мы иногда поступаем как ученики. Мы задаемся вопросами: когда? Мы хотим знать, в какое время. Столько событий, столько вопросов, столько мнений, столько вариантов ответов, сколько всего. И политики что-то говорят, и аналитики что-то говорят, и служители, и пророки что-то говорят. И мы во все хотим вникнуть, и мы все хотим знать. Мы хотим все знать. Но вот Иисус говорит: не ваше дело знать. И хочется спросить Иисуса: а что, это правда? Почему мы не можем знать? Ведь Бог ничего, написано, не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. У нас бывает, как у учеников. Нам часто хочется заниматься не своим делом. Не тем, что определяет для нас Господь. Мы готовы заниматься чем угодно, но не тем, что угодно Господу. И Господь вынужден останавливать нас, и Он говорит: это не ваше дело. Займитесь своим делом. И обратите внимание, что дальше сказал Иисус. Он не просто как бы останавливает учеников и говорит: не ваше дело. Обратите внимание, что дальше говорит Иисус. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот, друзья, где должен быть фокус верующего человека. На Духе Святом. И Иисус хотел донести это своим ученикам. Потому что их фокус был не Дух Святой. Они о другом мыслили. Они о другом думали. О земном, о временном. Они не думали тогда. Они не понимали. Но Иисус фокусирует их внимание, их духовный взгляд на Духе Святом. Друзья, Нам не надо все знать. Нам нужны отношения с Духом Святым, потому что только Он дает силу пройти через все времена. Вы примете силу не тогда, когда будете все знать, а когда Дух Святой сойдет на вас. И только так, и только тогда вы сможете быть моими свидетелями, говорит Иисус. Вы знаете, братья и сестры, Бог иногда огорчается, когда смотрит на наше поведение, как мы лезем в новостные каналы, слишком много времени просиживаем в социальных сетях, в интернете, чрезмерно увлекаемся тем, что говорят видные люди или служители, может быть. Если бы мы с таким усердием и с таким постоянством заботились об отношениях со Святым Духом, как мы делаем вот эти вот все земные вещи, я не говорю, что это грех. Знаете, человек может обладать знаниями, но не иметь силы. Человек может знать очень много, но не иметь веры, не иметь мира в сердце. Обратите внимание, люди постоянно задают практически одни и те же вопросы. Они хотят знать ответ на эти вопросы, хотя на многие вопросы и так сами знают ответ, но все равно задают. Они пытаются что-то получить, какое-то знание, понимание, хотят иметь ответ, но эти ответы, которые звучат, они никому не помогают. Эти ответы никому не нужны. Люди постоянно задаются, спрашивают, ответы звучат, но это ничего не меняет в жизни человека. Поэтому, друзья, нам не ответы нужны на все наши вопросы. Нам необходимо присутствие Духа Святого, который дает нам силу быть истинными свидетелями Иисуса Христа. Одна пожилая женщина в силу того времени, в котором она жила, была необразована. И однажды она сказала такую фразу, такие слова, говорит: «Я не могу постоять за Иисуса в ученом споре, я не образована, я многого не знаю, но я готова умереть за Него, если это будет нужно. Я готова пострадать за Иисуса, я готова погибнуть за Него на костре, если это нужно». И это были, друзья, не пустые слова, это была сила духа этой женщины, это была сила веры. Потому что она имела личное отношение с Духом Святым. Она была не образована, но если надо, она готова была отдать свою жизнь за своего Господа, за своего Спасителя. Она могла. А что можем мы, друзья? Что сегодня с вами можем мы? Нам не нужно столько информации, братья и сестры, сколько мы поглощаем. Нам не нужны ответы на все вопросы, которые мы пытаемся получить. Нам нужна сила Духа Святого. И если у нас будут близкие отношения с Духом Святым, Он откроет нам все, что нам нужно знать. Поэтому будем чуткими и внимательными к Духу Святому. Просыпаясь рано утром, не новостей искать, не социальные сети листать, а давайте искать присутствие Духа Святого на коленях, в молитве. И если мы будем так делать, если мы будем этого искать, в результате мы будем исполнены Духом Святым и достойно пройдем период последнего времени, как истинные свидетели Иисуса Христа. А слово «свидетель» означает «мученик». Это тот, который готов идти за Иисусом Христом, несмотря ни на какие бури и обстоятельства в своей жизни. Что бы ни было, человек продолжает идти за Иисусом Христом, потому что он имеет эту силу. Дух Святой дает ему эту силу идти и преодолевать любые препятствия, любые обстоятельства в этой земной жизни. Поэтому вторая фраза, которая прозвучала в уши учеников: «Не ваше дело знать, но примите силу». Силу Святого Духа. И третья фраза, которую услышали ученики, она прозвучала уже не из уст Иисуса Христа, она прозвучала из уст ангела. А мы понимаем, что все, что говорят ангелы, они говорят исключительно по воле Божьей. И поэтому слова ангелов можно приравнять или поставить знак «равно» – то, что говорит Господь. И вот ученики, находясь на горе Елеон, беседуя с Иисусом, они вдруг становятся свидетелями чего-то необычайного, то, чего они никогда не видели. Иисус стал подниматься вверх, прямо у них на глазах. Они видели много чудес, они видели много знамений, но такого они еще никогда не видели. Иисус стал просто отрываться от земли и подниматься. И написано: «Облако взяло его и скрыло его из вида их». И ученики смотрят, о чем-то же думают. И, наверное, думают, наверное, сейчас Иисус, наверное, что-то еще продемонстрирует. Но это же такое зрелище, это что-то величественное, это чудо. И они стоят и смотрят, но является ангел и говорит, что вы стоите и смотрите? Что вы стоите и смотрите? Другими словами, идите и делайте то, что вам было сказано. Мы не знаем, на что рассчитывали ученики, о чем они думали, но, наверное, в силу того, что они еще не до конца понимали смысл тех слов, которые говорил Иисус, и первое слово, и второе слово, они еще не до конца понимали, и, наверное, они рассчитывали на то, что сейчас они увидят еще большее чудо, чем они видели. Иисус вознесся и исчез. Но они стоят и смотрят. И знаете, в этих словах ангелов, что вы стоите и смотрите, можно услышать или увидеть некий упрек, как обличение для учеников. Что вы стоите и смотрите? Вы что, не понимаете, где вы должны быть и что вы должны ожидать? Вы знаете, братья и сестры, люди по своей греховной натуре, они очень падки на всякого рода чудеса и знамения. Есть люди, для которых главное чудеса, знамения, шоу, чтобы что-то было необычайное, что-то было такое интересненькое. И люди, многие падки на это, и готовы ехать куда угодно, платить любые деньги, преодолевать любые расстояния, лишь бы увидеть что-то необычное и новенькое. В 8 главе книги Деяний описана история, когда Филипп пришел в город Самарию и стал проповедовать об Иисусе Христе. И, естественно, Дух Святой действовал в этом городе очень сильно. Там происходили чудеса, исцеления. Люди получали крещение Духом Святым. И в этом городе был один человек по имени Симон, который занимался волхвованием. И написано, что этот человек, этот волф, он изумлял людей тем, что он совершал. Он действительно творил какие-то необычные вещи, какие-то чудеса. И люди ходили за ним, людям это было интересно, и они называли Симона «Великая сила Божья». Он увлекал за собой людей чудесами. Люди падки на всякого рода чудеса и знамения. Что-то необычное происходит, и люди уже толпами идут за этим человеком. И Симон, он занимался именно этим. Но, когда туда пришел Филипп, Симон уверовал в Иисуса Христа. Он уверовал в Иисуса Христа, он покаялся, но он еще не до конца что-то понял. Он не осмыслил до конца смысл, что ему нужно делать. Он еще мыслил категориями плотской природы. Он еще мыслил и думал так, как он жил до этого. Он видит, что через Филиппа происходят чудеса. Дух Святой действует в обильной мере. И он захотел такого же самого. Он до этого изумлял людей. И он думал, сейчас я принесу деньги и получу такую же силу и буду продолжать изумлять людей. Для этого Симона главное было изумлять людей, что-то показывать, демонстрировать им то, что они не видели. И Симон не думал о Духе Святом. Он не заботился о том, чтобы быть водимым Духом Святым, и не для Божьей славы он хотел это делать. Ему нужно было покаяние истинное и глубокое. Апостолы обличили этого человека. Он мыслил не о том, что Божье, он мыслил о том, что человеческое. Он хотел просто изумлять людей, а люди бы пошли, люди бы смотрели. И в наши дни, друзья, есть немало людей, которые гоняются за чудесами и готовы верить и принимать за истину всякое чудо. Таким людям нужен не Дух Святой, им нужно шоу. Им надо просто удовлетворить свой эгоизм, свои амбиции, свой внутренний интерес. И для таковых людей важнее всего это проявление. Неважно, кем и чем эти проявления вызваны. Им нужно проявление. Они не думают о личных взаимоотношениях с Иисусом Христом, с Духом Святым. Для них главное – это зрелище. Бывает так, когда в собрании действительно действует Дух Святой, и есть какие-то определенные проявления, пророчество звучит, откровение, Бог исцеление являет. И люди, находясь в этих собраниях, они видят то, что происходит Духом Святым, они начинают искать вновь, повторно этих проявлений. Они не ищут Духа Святого, Они приходят на собрание, а что сегодня пророк скажет новенького? А что сегодня необычное может произойти? Человек не заботится о личных отношениях с Духом Святым. Ему надо какие-то проявления. Ему надо услышать что-то новенькое в пророчестве. Друзья, это неправильно. Это неправильное состояние сердца, это неправильная позиция, это не позиция верующего человека. Без Духа Святого человек очень легко попадается на крючок различных действий, знамений и чудес. Я верю, друзья, что Дух Святой, Он истинно творит чудеса. Бог еще много чудес сотворит Духом Святым. И я верю, что мы будем свидетелями этих многих чудес и знамений, которые сотворит Бог Духом Святым, которые сотворит Дух Святой и при нашей жизни, и в нашей церкви. Но наша цель – это Дух Святой, а не проявление. Наша цель – это Дух Святой, а не чудеса или знамения. Наша цель – это личные взаимоотношения, это личная встреча с Ним. Поэтому, друзья, каждому верующему человеку необходимо искать силы и присутствие Духа Святого, Его водительство и Его присутствие. В этих трех фразах, которые услышали ученики, есть одна истина, есть один фокус – это Дух Святой. До какого-то времени апостолы еще не понимали, но когда действительно они получили, они дождались, и пришел Дух Святой, открылись их глаза, и они все уразумели. И читая книгу «Деяния апостолов», мы понимаем, что никогда, никогда они бы не сделали всего этого без Духа Святого. Как важен Дух Святой, как Он нужен нам, каждому из нас, братья и сестры. Дух Святой, Его откровение. Как-то разговаривая с одним пастором, он мне рассказал одну такую историю, хотя у него много было этих историй, как Дух Святой ему открывал, как он нуждался, как он искал этого водительства, и даже порой в мелочах. Кажется, такие мелочи, что многие люди не обращают на это внимания, но для этого пастора было это очень важно. Он искал откровения, даже когда делал тумбочку, он молился и искал откровения Духом Святым. Кажется, ну, для кого-то это, может быть, покажется смешным, и многие из нас так не делают. Но этот пастор, он склонился на колени и попросил у Господа мудрости. Он собрался сделать обувную тумбочку. Это было несколько десятков лет назад, но я был свидетелем и видел эту тумбочку, которую он сделал. И когда он молился, когда он нуждался, Дух Святой ему открыл и показал размеры этой тумбочки. Какие должны быть размеры? Кажется, ну, это же такая мелочь. Это же даже не является грехом. Если ты возьмешь, сделаешь тумбочку, даже не помолившись, ты не согрешишь, ты можешь сделать. Но, друзья, есть нечто. Вот он услышал. Он получил, и он сделал по этим размерам эту тумбочку для обуви, сам не понимая, что это значит. Через короткое время они получают новую квартиру, переезжают в эту квартиру, и там в коридоре, в прихожей, была такая вот ниша, прямо в коридоре. И когда они туда переехали и перевезли эту тумбочку, которую он сделал, эта тумбочка ровненько-ровненько вошла в эту нишу, прям спряталась там. И глубина, и ширина, было все в идеале. Я когда был в доме у этого пастора, он мне показывал, и он со слезами рассказал, как он получил это откровение. У него было много откровений, как Бог направлял, двигал, как Бог говорил ему, как в церкви делать, как поступать. Но даже вот эта вот мелочь, как ему открыл Дух Святой. И эта тумбочка ровненько стала и так красиво вписалась в это место. Можно было сделать и без Духа Святого. Но когда бы они переехали, эту тумбочку надо было бы выкинуть. А так она идеально подошла. Сверху, я не помню, то ли там зеркало было, то ли одежда висела. Но эта тумбочка никому не мешала, она была просто в этой нише. А прихожая была свободная. Это удивительно, друзья, когда мы нуждаемся в Духе Святом. Когда Он открывает, дает направление. Давайте сейчас скажем Господу. Давайте сейчас скажем Ему, как мы нуждаемся в Духе Святом. Давайте мы скажем: Дух Святой, Ты нужен нам в этой молитве. Вставши перед Ним, скажем Ему эти слова: Дух Святой, Ты нужен мне. Давайте поднимемся перед Господом. Давайте обратимся к Нему и помолимся об этом.